Джеймс Клавелл. Сёгун. Книга вторая. Часть третья. Глава тридцатая.
«У тебя все готово, Мура?»
«Да, Омисан, думаю, да. Мы выполнили все ваши приказания очень точно, и то, что приказал Игураси-сан».
«Надеюсь. Это вечером здесь уже будет другой староста», —
пригрозил Игураси, главный приспешник Ябу. От недосыпа у него покраснел, налившись кровью, единственный глаз. Он вчера прибыл из Эда с первым отрядом самураев и специальными наставлениями. Мура не ответил, только кивнул, не поднимая глаз. Они стояли на берегу возле пристани перед безмолвными рядами насмерть перепуганных и уставших крестьян. Все жители от мала до велика, за исключением больных и младенцев, ждали прибытия галеры, одетые в лучшее свое платье. Улицы вылезали и вычистили, наведя порядок, какой бывал только перед Новым годом, когда, следуя древнему обычаю, вся страна наводила чистоту. Рыбачьи лодки расположили правильными рядами, сети тщательно свернули, канаты смотали в ровные бухты. Даже песок на побережье залива аккуратно разрыхлили граблями.
«Ничего не случится, Игураси-сан», — успокаивающе произнес Соми.
Он почти не спал последнюю неделю, с того самого момента, как из Осаки с почтовым голубем Таранаги прибыли приказы от Ябу. Сразу же отрядил всю деревню, всех трудоспособных жителей на 20 ри вокруг, готовить Анзира к приезду самураев у Ябу. И теперь, когда Игураси сообщил ему на ухо по большому секрету, что великий даймё Таранага и его оми-дядя успешно избежали ловушки Исида, он был доволен, что не поскупился.
«Не стоит так беспокоиться, Игураси-сан. Это мой надел, и за него отвечаю я».
«Да, конечно». Игураси презрительным взмахом отослал Муру и уже спокойно добавил. «Отвечаете вы. Но не обижайтесь, я бы никому не пожелал увидеть нашего господина в гневе. Если мы что-нибудь упустили, или эти говноеды что-то сделали не так, наш господин еще до конца завтрашнего дня превратит весь ваш надел в громадные навозные кучи». Широким шагом он направился к начальнику своего отряда. В это утро с севера из Мисимы, отчины Ябу, прибыли последние отряды самураев. Теперь они расположились на берегу, на деревенской площади и склоне горы, вооруженные сверкающими пиками, и ветер трепал знамена над их головами. 3000 отборных самураев из войска Ябу, 500 всадников. Оми не тревожился. Он сделал все возможное и лично проверил все, что можно было проверить. А если что-то забыл, это карма. Но все шло нормально, и затруднений не предвидится, — думал он возбужденно. Было израсходовано 500 коку, больше всего годового дохода Оми до того, как я бы увеличил надел племянника. Оми колебался, решая, сколько потратить, но жена Мидори убедила его не скупиться, ибо расходы — ничто в сравнении с той честью, которую господин Ябу оказывает им.
«А когда прибудет господин Таранага, кто знает, какие новые возможности могут открыться перед вами», — шептала она.
«Мидори была права», — подумал Оми, гордясь женой. Он еще раз осмотрел берег и деревенскую площадь. Вроде все в полном порядке. Мидори и его мать ждали под навесом, сооруженным к прибытию Ябу и его гостя Таранаги. Оми заметил, что мать не закрывает рта, и пожелал Мидори терпеливо сносить бесконечные упреки. Он разгладил складки на своем безупречном кимоно, поправил мечи и посмотрел на море.
«Слушайте, Мурасан», —
прошептал с опаской рыбак Уо, один из четырех деревенских старейшин, стоявших на коленях рядом со старостой перед остальными. «Я так боюсь, знаете, как бы не обмочиться прямо на песок».
«Потерпи, старина», — Мура сдержал улыбку.
Лицо Уо, широкоплечего человека горы с огромными руками и сломанным носом, приняло болезненное выражение. «Потерплю, но, кажется, сейчас немножко испорчу воздух». О был известен любовью к соленым шуткам, силой и способностью пускать ветры.
«Может быть, лучше не надо?» — хихикнул невысокий сухопарый рыбак Хару. «Один из этих дерьмоголовых может обидеться».
Мура прошипел. «Вам же приказали не называть так самураев, пока хоть один остается около деревни». «Ох-хо-хо», — подумал он устало. «Надеюсь, все сделали. Ничего не забыли». Мура взглянул на склон горы, на бамбуковый частокол вокруг временного укрепления, которое крестьяне соорудили с такой скоростью и с таким трудом. 300 человек копали, носили, строили. Куда проще оказалось возвести еще один дом. Он располагался на холме сразу под домом Оми, и сейчас Мура видел это строение, уступавшее размерами жилищу самурая, но крытое черепицей с наспех разбитым садом и банным домиком. «Видимо, сюда переедет Оми, а свой дом отдаст господину Ябу», — заключил про себя Мура. Он оглянулся на мыс, из-за которого в любой миг могла показаться галера. «Скоро на берег вступит Ябу, и все мы окажемся в руках богов, Ками, бога отца, его сына и Мадонны. Ох-ох-ох, святая Мадонна, защити нас, не оставь своей милостью всего несколько следующих дней. Оборони нас, нашего господина и повелителя. Я зажгу 50 свечей, а мои сыновья обязательно примут истинную веру», — пообещал Мура. Сегодня Мура искренне радовался тому, что он христианин и может ходатайствовать перед единым Богом за свою деревню. Он стал христианином в молодости из-за своего сюзерена, который перешел в новую веру и сразу же приказал всем своим людям сделать то же. И когда 20 лет назад его господин пал в битве, сражаясь на стороне Таранаги с войсками Тайко, Мура остался христианином в память о нем. «Хороший воин имеет только одного повелителя», — думал он, — «одного настоящего повелителя». Ниндзина, круглолицого крестьянина с крепкими зубами, особенно заботила присутствие множества самураев. «Мура-сан, прошу прощения, но вы совершаете ошибку. Этим утром было небольшое землетрясение. Это знак богов. Предзнаменование. Вы совершаете ужасную ошибку, Мура-сан». «Что сделано, то сделано, Ниндзин. Забудь об этом». «Как я могу, когда в моем погребе...»
«Кое-что есть и в моем погребе. У меня самого полно всякого», — вмешался О, больше уже не улыбаясь.
«Нигде ничего нет», — предупредил Мура осторожно. «Нет и не было». По его приказу 30 коку риса, украденных у самураев, были припрятаны по всей деревне вместе с другими припасами, снаряжением и оружием.
«Не надо оружие», — убеждал его тогда. «О, рис, да, конечно, но не оружие».
«Надвигается война».
«Нам не разрешается иметь оружие», — кричал Ниндзин.
Мура фыркнул. «Это новый закон, ему всего 20 лет. Прежде у нас имелось какое угодно оружие, и мы не были привязаны к деревне. Могли ходить куда захотим и делать, что хотим. Крестьяне становились ратниками, рыбаками, торговцами, даже самураями. Некоторым это удавалось. Вы знаете, что я говорю правду?»
«Да, ну теперь другое время, Мура-сан, совсем другое. Тайко приказал, чтобы все стало по-иному».
«Скоро будет по-прежнему, мы снова пойдем воевать».
«Тогда давайте подождем», — просил Ниндзин. «Ну, пожалуйста, пока это противозаконно. Если закон изменится, другое дело. Значит, такова карма. Тайко издал указ не иметь оружия никакого под страхом немедленной казни».
«Да откройте вы все глаза! Тайко умер, и я вам говорю, скоро Оми-сан придется готовить людей к войне. Большинство из нас должны будут воевать, понимаете? Мы ловим рыбу и воюем. Все в свое время, разве не так?»
«Да, Мура-сан», — согласился О, подавляя страх. «Да Тайко, мы не были так привязаны к одному месту».
«Нас поймают, они нас поймают!» Ниндзин даже вспотел. «Они не пощадят нас, сварят в кипятке, как того чужеземца!»
«Помалкивай, чужеземцы!»
«Послушайте, друзья», — произнес Мура, — «у нас больше никогда не будет такой возможности. Это послано нам Богом или богами. Мы должны припрятать каждый нож, меч, мушкет, щит, лук, каждую стрелу или пику, какие только сможем раздобыть. Самураи подумают, что их украли другие самураи. Разве мало их съехалось сюда со всей провинции Идзо? И разве один самурай поверит другому? Мы должны отобрать у них исключительное право на войну. Мой отец был убит в бою, как и твой. И вот его, Ниндзин, в скольких битвах ты участвовал? 10, да? О, а ты? В 20? 30?
«Берите больше. Разве я не служил Тайко, чтобы ему было пусто в другой жизни? «Да, прежде чем стать Тайко, он был человеком, это точно. Потом что-то изменило его, правда? Индзен, не забывай, что Мура-сан староста, и его отец тоже был старостой. Если староста говорит «вооружайтесь», значит, нужно вооружаться».
И теперь Мура убедился, что поступил правильно. Новая война продлится очень долго. Их мир опять станет таким, каким был всегда. Деревня никуда не денется вместе с ее лодками и жителями, потому что все люди, крестьяне, дайми, самураи и даже это должны есть, а в море можно ловить рыбу. Так что, как и прежде, воины-поселяне будут время от времени отвлекаться от войны, чтобы спустить на воду свои лодки.
«Смотрите!» —
вскрикнул О, непроизвольно взмахнув рукой, и наступила тишина. Галера огибала мыс. Фудзика смиренно стояла перед Таранагой на коленях в самой большой каюте, где дайми расположился на время плавания. Они были одни. «Я прошу вас, господин», — умоляла она, — «не склоняйте меня к такому».
«Это приказ».
«Я повинуюсь, конечно, но я не могу».
«Не можете», — вспыхнул Таранага. «Как вы осмеливаетесь спорить? Я приказал вам стать наложницей капитана, а вы осмеливаетесь спорить со мной?»
«Извините, господин, простите великодушно», — заторопилась Фудзика. Слова прямо хлынули из нее. «Я не смею спорить с вами. Я только хотела сказать, что не могу исполнить ваш приказ надлежащим образом. Прошу вас, поймите меня. Простите, господин, но это невозможно для меня быть счастливой или изображать счастье». Она склонила голову, уткнувшись лбом в футон. «Я смиренно прошу дозволения совершить сеппуку».
«Я уже говорил, что не одобряю бессмысленной смерти. Вы мне нужны».
«Но, пожалуйста, господин, я хочу умереть. Смиренно прошу вас. Я хочу соединиться с мужем и сыном».
Голос Таранаги обрушился на нее, перекрыв все звуки на галере. «Я уже отказал вам в этой чести. Вы не стоите ее. Только ради вашего деда, моего старого друга Хиромацу, я терпеливо выслушиваю ваши неприличные отговорки. Достаточно нести вздор, женщина!»
«Я почтительно прошу разрешения стать монахиней Будда».
«Нет! Я отдал другой приказ. Выполняйте его!»
«Выполнять?» — спросила она, не поднимая головы. Лицо ее окаменело. Потом, еле слышно, она пробормотала: «Я думала, мне будет приказано возвратиться в Эда».
«Вам приказано быть здесь, на корабле. Вы забыли свое положение, свой род, свои обязанности. Я недоволен вами. Идите и готовьтесь».
«Я хочу умереть. Пожалуйста, дайте мне присоединиться к ним, господин».
«Ваш муж родился самураем по ошибке. Он был ничтожен, как и его потомство. Этот глупец чуть не погубил меня. Присоединиться к ним? Что за взор? Вам запрещено совершать сеппуку. А теперь ступайте».
Но она не двигалась.
«Может быть, мне лучше отправить вас к Эта, в один из их домов? Может быть, там вы вспомните о достойном поведении и долге?»
Дрожь охватила ее, однако она вызывающе бросила: «По крайней мере, они японцы».
«Я ваш сюзерен, вы должны выполнять мои приказы».
Фудзика заколебалась, потом пожала плечами: «Да, господин, прошу прощения за плохие манеры». Она положила руки плашмя на футон, низко склонила голову, голос ее звучал покаянно. Но в глубине души Фудзика не смирилась, и оба знали, что она собирается сделать. «Господин, я искренне извиняюсь, что обеспокоила вас, разрушила вашу гармонию. Простите мое недостойное поведение, вы были правы, а я нет». Она встала и тихонько направилась к двери.
«Если я исполню ваше желание», — закинул крючок Таранага, — «исполните ли вы мое, но искренне, всем сердцем?»
Она медленно оглянулась. «Насколько это продлится, господин? Дозволено ли мне будет узнать, сколько времени я должна оставаться наложницей чужеземца?»
«Год».
Она отвернулась и взялась за ручку двери. Таранага уступил: «Полгода». Рука Фудзика замерла. Дрожа, она уткнулась лбом в дверь. «Да, благодарю вас, господин. Спасибо».
Таранага встал и подошел к двери. Фудзика открыла ее перед господином, поклонилась ему через порог и закрыла за ним дверь. И только тогда заплакала. Она тоже была самураем.
Таранага вышел на палубу очень довольный собой. Он достиг желаемого малыми усилиями. «Нажми я слишком сильно, эта женщина взбунтовалась бы и покончила с собой без разрешения». Но теперь она попытается угодить. Очень важно, чтобы она по своей воле стала наложницей капитана хотя бы на посторонний взгляд. А 6 месяцев будет более чем достаточно. Иметь дело с женщинами намного легче, чем с мужчинами, — подумал он удовлетворенно. В определенных вещах, конечно. Тут он увидел самураев Ябу, столпившихся вокруг бухты, и его хорошее настроение улетучилось.
«Добро пожаловать в Идзу, господин Таранага!» — воскликнул Ябу. «Я вызвал сюда несколько человек, чтобы они сопровождали вас».
«Хорошо». Еще 200 ярдов отделяло галеру, плавно подходившую к берегу от пристани, но уже можно было разглядеть Оми и Игураси, навес и футоны.
«Все сделано так, как мы договаривались в Осаке», — доложил Ябу. «И почему бы вам не погостить у меня несколько дней? Вы оказали бы мне большую честь и провели время с пользой, отобрали бы 250 человек для мушкетного полка и встретились бы с их предводителем».
«Ничего приятнее представить не могу, но я должен оказаться в Эдо как можно быстрее, Ябусан.
2 или 3 дня. Оставайтесь. Отдых, хорошая еда, охота».
Таранага отчаянно искал выход. Оставаться здесь с 50 самураями охраны было бы неразумно. Тем самым он целиком отдал бы себя во власть Ябу. И все это, по крайней мере, предсказуемо, связано определенными правилами. Но Ябу... «Ябу вероломен, как акула. Нельзя искушать акул», — сказал он себе, «особенно, когда они шныряют в родных водах, и тем более искушать своей жизнью». Он знал, что сделка, заключенная с Ябу в Осаке, стоит не больше их мочи, пролившейся на землю. Ябу надеется гораздо больше получить от Исида и преподнесет тому голову Таранаги на деревянном блюде, как только поймет, что выгодает от этого намного больше, чем готов предложить Таранага. Убить его или сойти на берег, иного не дано.
«Вы слишком добры», — промолвил он, — «но я должен как можно быстрее попасть в Эдо.
Никогда бы не подумал, что Ябу за это время успеет собрать столько воинов. Неужели он сумел разгадать наши условные слова?»
«Пожалуйста, разрешите мне проявить настойчивость, Таранага-сама. Здесь, в окрестностях, очень хорошая охота. У меня есть ловчие соколы. Немного поохотиться после заточения в Осаке было бы неплохо, правда?»
«Да, заманчивое предложение. Очень жаль, что мои соколы остались там.
Но они ведь не пропали. Хиромацу, конечно же, привезет их с собой в Эдо».
«Я приказал ему выпустить птиц сразу же, как только нам удастся уехать. Боюсь, что они, пока летят в Эдо, растеряют все навыки и будут не способны к охоте. Одно из немногих моих правил — выпускать соколов, которых я сам натаскивал, а не отдавать другим хозяевам. Так они повторяют лишь мои ошибки».
«Это хорошее правило. Мне хотелось бы узнать и другие. Может быть, сегодня вечером за ужином?»
«Мне нужна эта акула», — с горечью подумал Таранага. «Убивать ее сейчас рано».
На пристань бросили 2 каната, составшей к ней бортом галеры. Весла убрали, спустили трап, и Ябу взошел на верхнюю ступеньку. Самураи, стоявшие плотными рядами, издали свой боевой клич «Косиги! Косиги!» Их рев спугнул всех чаек, которые, пронзительно гомоня, взмыли в небо. Самураи все как один поклонились. Ябу поклонился в ответ, повернулся к Таранаге и широко повел рукой. «Ой, прошу на берег!» Таранага глянул на стену воинов, на жителей деревни, распростертых на песке, и в голове его пронеслось: «Неужели я умру от меча, как предсказывал китаец? Ведь первая часть пророчества исполнилась. Мое имя начертано на стенах Осаки». Он отогнал прочь эту мысль. Сходя по трапу, громко и повелительно крикнул своим 50 самураям, облаченным в коричневое, как и он сам: «Всем оставаться здесь! Команде быть готовой к немедленному отплытию! Марико-сан,
Вы проведете Ванзира 3 дня. Сойдите на берег с капитаном и Фудзико-сан сейчас же и ждите меня на площади». Тут он, к удивлению Ябу, еще больше повысил голос. «Готовьтесь, Ябу-сан! Сейчас я проведу смотр вашим полкам!» Он ступал вслед за Ябу по ступенькам трапа со всем высокомерием бывалого вояки, каким и являлся. Ни один военачальник в стране не выиграл больше битв, ни один не был столь искусен в ратном деле, за исключением Тайко, но Тайко умер. Никто из полководцев не прошел столько сражений, не выказал такой выносливости, не положил столько людей на поле брани. Таранага не знал поражений. По берегу разнесся удивленный гул, его узнали. Появление великого даймё стало полной неожиданностью. Его имя передавалось из уст в уста, и этот шепот, страх, который он внушал, радовали его. Он слышал шаги Ябу за собой, но не оглядывался. «А, Игураси-сан!» — протянул он с добродушием, которого не чувствовал. «Рад повидаться с тобой. Давай пойдем вместе посмотрим твоих молодцов. Да, господин? А ты, должно быть, Оми-сан. Твой отец — мой старый товарищ по оружию. Ты тоже пойдешь со мной?»
«Да, господин», — ответил Оми, вырастая на глазах от оказанной ему чести. «Благодарю вас».
Таранага резко ускорил шаг. Он увлек за собой встречающих, чтобы не дать ему кратко переговорить с Ябу, ибо жизнь его зависит от того, удержит ли он инициативу в своих руках. «Ты был с нами в битве при Адаваре, Игураси-сан?» — спросил он, уже зная, что именно там самурай потерял глаз.
«Да, господин, имел такую честь. Я был с господином Ябу на правом крыле войска Тайко.
О, вы занимали почетное место. Там было самое пекло.
Мы разгромили врага, господин. Единственные выполнили свой долг». Игураси, ненавидевший Таранагу, испытал невольную благодарность. Тем временем они оказались перед строем первого полка. Голос Таранаги гремел.
«Да, вы, люди Идзу, очень помогли нам тогда. Может быть, если бы не вы, мы бы не одолели Канто. А, Ябу-сама?» — добавил он, внезапно останавливаясь и этим обращением удостаивая Ябу прилюдных почестей.
Неожиданная лесть вывела Ябу из равновесия. Он уже сожалел, что столь необдуманно предложил Таранаге проинспектировать свое войско.
«Может быть, но я сомневаюсь. Тайко приказал уничтожить клан Бэпу, поэтому тот был уничтожен», — заметил он.
Это было 10 лет назад, когда один только могучий древний род Бэпу, возглавляемый Бэпу Ганзаймоном, противостоял объединенным силам Накамуры, будущего Тайко и Таранаги, являя собой последнее и главное препятствие на пути Накамуры к полному владычеству над страной. Столетиями Бэппу владели 8 провинциями Канто. 150 тысяч человек осаждали их оплот, город-крепость Адавару, который сторожил перевал, ведущий через горы в невероятно богатые и плодородные равнины, где растили рис. Противостояние длилось 11 месяцев. Новая наложница Накамуры, высокородная госпожа Сиба, юная красавица, едва достигшая 18 лет, прибыла в лагерь своего господина, разбитый у крепостных стен с младенцем на руках, и Накамура едва не впал в детство, радуясь рождению своего первенца. Госпожу Сибу сопровождала ее младшая сестра Гензика, которую Накамура прочил у жены Таранаги.
«Господин», — сказал тогда Таранага, — «я, конечно, буду польщен, если наши дома еще больше сблизятся, но пусть лучше на госпоже Гензика женится мой сын и наследник Судара».
Ушло немало времени на то, чтобы убедить Накамуру. Когда же о его решении сообщили госпоже Асибе, та сразу взвелась на дыбы. «При всем моем уважении, господин, я возражаю против этого брака!» Накамура рассмеялся.
«Я тоже. Судари только 10 лет, а Гензика 13. Тем не менее они помолвлены и поженятся на его 15-летие.
Но, господин, Таранага уже ваш зять, не так ли? Разве недостаточно этой родственной связи? Вы желаете более тесного родства с Фудзимото и Такасимой, даже императорским двором?»
«Они там все дерьмоголовые при дворе и все в заложниках», — пробасил Накамура своим грубым крестьянским голосом.
«Слушай, Отян, у Таранаги 70 тысяч самураев. Когда мы разгромим Беппу, он получит канто, и народу у него еще прибавится. Моему сыну потребуются такие вожди, как Йоси Таранага. Недаром даже я нуждаюсь в нем. А в один прекрасный день моему сыну потребуется Йоси Судара. Лучше пусть Судара будет дядей моему сыну. Твоя сестра помолвлена с Сударой, и он некоторое время поживет с нами, ладно?»
Таранага охотно отдавал своего сына и наследника в заложники.
«Но сначала ты и Судара поклянетесь вечной преданности моему сыну», — предупредил его Накамура.
Так и случилось. Потом, на 10-й месяц осады, первый ребенок Накамуры умер от лихорадки или заражения крови, а, может быть, от чар злых Ками.
«Видно, все боги прокляли Адавару и Таранагу», — бушевала Асиба. «Это Таранага виноват, что мы здесь. Он хочет завладеть Канто. Это его вина, что наш сын мертв. Он ваш враг. Он желает вашей и моей смерти. Отправьте его на тот свет или прикажите пошевеливаться. Пусть он ведет войска в бой и заплатит своей жизнью за жизнь нашего сына. Я требую возмездия!»
Так Таранага пошел в наступление. Он взял Адавару, заложив мину под стену, и проведя лобовую атаку. Убитый горем Накамура поверг цитадель в прах. После падения крепости и истребления всех Беппу страна покорилась Накамуре, который стал первым Кампаку, а потом Тайко. Но в боях за Адавару погибли очень многие.
«Слишком многие», — подумал Таранага, вернувшись мыслями из Адавары в свой сегодняшний день. Он посмотрел на Ябу.
«Жаль, что Тайко умер, не правда ли?»
«Да».
«Мой Шурин был великим вождем и хорошим учителем. Как и он, я никогда не забываю друзей. И врагов тоже».
«Скоро и господин Еймон станет взрослым. Он унаследовал дух Тайко. Господин Тара...»
Но прежде чем Ябу смог остановить инспекцию, Таранага уже двинулся дальше, и Ябу ничего не оставалось, как следовать за ним. Таранага шел вдоль рядов, источая добродушие, обращаясь то к одному, то к другому, узнавая некоторых. Его глаза не оставались безучастными, когда он извлекал из памяти лица и имена. Он умел каждому дать почувствовать, хоть бы и на мгновение, что великий военачальник глядит на него одного, разговаривает как с одним из своих друзей. Таранага делал то, что должен был делать, что проделывал тысячу раз, подчинял людей своей воле. К тому времени, как они обошли весь строй, Ябу, Игураси и Оми успели взмокнуть. Но Таранага выглядел неутомимым, и прежде чем Ябу смог остановить его, он взошел на самую удобную точку и встал там один, высоко над всеми.
«Самураи Идзу, вассалы моего друга и союзника Косиги Ябу-сама!» — выкрикнул он своим зычным голосом. «Для меня честь быть здесь с вами! Я удостоен чести лицезреть воинство Идзу, часть войск моего могучего союзника! Слушайте, самураи! Черные тучи собираются над страной и угрожают миру Тайко! Мы должны защитить то, что он нам оставил, пресечь измену на самом верху. Пусть каждый будет готов. Точите мечи. Вместе мы будем защищать его волю, и мы одолеем. Боги Японии помогут нам. Они безжалостно уничтожат всех, кто противостоит наказам Тайко». Здесь он поднял обе руки, издав боевой клич «Косиги!» и невероятно поклонился войску и замер. Все смотрели на него. Потом общий рев Таранага донесся до него и накатывался снова и снова. Все самураи поклонились в ответ. Даже Ябу поклонился, захваченный силой общих переживаний. Прежде чем Ябу успел выпрямиться, Таранага стал спускаться с холма, все убыстряя шаг. «Иди с ним, Омисан», — приказал Ябу. Самому ему не подобало бежать за Таранагой.
«Да, господин». Когда Оми ушел, Ябу спросил Игураси,
«Какие новости из ада?»
«Госпожа Юрика, ваша жена, в первую голову просила сказать вам, что по всему Канто собирают войска».
«Внешне все спокойно, но внутри кипит. Она считает, что Таранага готовится к войне, внезапному выступлению, может быть, против самой Ёсуки. А что слышно об Исиде?»
«Ничего, до самого нашего отъезда 5 дней назад. Никаких слухов о бегстве Таранаги. Я узнал об этом только вчера из письма, которое ваша госпожа отправила с почтовым голубем Азеда».
«Адзукимото уже наладил связь?»
«Да, господин».
«Хорошо».
Его послание гласило, Таранага успешно бежал из Осаки на галере с нашим господином. «Готовьтесь принять их в Анзира». «Я решил, что это лучше держать в секрете ото всех, кроме Оми-сан. Но мы подготовились».
«Как?»
«Я объявил о военных учениях, господин, по всей провинции Дзу. В течение 3 дней будут перекрыты все дороги и перевалы, если вы того хотите. На севере собран флот, якобы пиратский, который готов перехватить любое судно, идущее без сопровождения, днем или ночью, если на то будет ваша воля. Для вас и гостя, какой бы он ни был важный, приготовлено жилье на тот случай, коли вы надумаете остановиться здесь».
«Хорошо. Что еще?» «Есть другие новости?»
Игураси не хотелось говорить о новостях, которых он не понимал. «Мы приготовились ко всему, но этим утром из Осаки пришло тайное сообщение. Таранага отказался от должности в Совете регентов».
«Невероятно! Почему он это сделал?»
«Я не знаю. Не могу поверить. Но это должно быть правдой, потому что прежде мы никогда не получали неверных сведений из того источника, господин».
«Госпожа Садзука?» — осторожно спросил Ябу, упомянув самую молодую наложницу Таранаги, чья служанка была его платной осведомительницей. Игураси кивнул.
«Да, но я сбит с толку. Теперь регенты выразят Таранаги недоверие, не так ли? Они прикажут ему покончить с собой. Это было сумасшествием — подать в отставку, да?»
«Должно быть, Исида вынудил его, но как? Об этом не было никаких разговоров».
«Таранага никогда не подписал бы подобного сам. Ты прав, это поступок сумасшедшего. Он погиб, если сделал такое. Это, видимо, фальшивка».
Я бы в смятении сошел с холма и смотрел, как Таранага пересекает площадь, направляясь к Марико и чужеземцу, которых сопровождала Фудзика. Потом Марико пошла куда-то вместе с Таранагой, остальные ждали на площади. Таранага шагал быстро и решительно. Затем Ябу заметил, как великий даймё вручил Марико маленький пергаментный свиток и страшно заинтересовался, что в нем и что при этом говорилось.
«Какую еще уловку измыслил Таранага?» — спросил он себя, жалея, что с ним нет Юрика, готовый помочь мудрыми советами.
У пристани Таранага остановился. Он не поднялся на корабль под защиту своих людей, зная, что окончательное решение должно быть принято на берегу. Бежать ему не позволят. Еще ничего не решилось. Он смотрел, как подходит Ябу и Игураси. То, как плохо Ябу давалось спокойствие, о многом сказала Таранаге.
«Да, Ябу-сан.
Вы останетесь здесь на несколько дней, господин Таранага?»
«Мне лучше сразу уехать».
Я бы сделал знак всем отойти так, чтобы их не было слышно. Через мгновение лишь они двое остались на дороге.
«У меня плохие новости из Осаки. Вы отказались и дальше возглавлять совет регентов?»
«Да, я подал в отставку».
«Тогда вы убили себя, вы погубили ваше дело, всех ваших вассалов, союзников. Вы похоронили Идзу и убили меня».
«Совет регентов, конечно, может при желании отобрать ваши земли и вашу жизнь.
Клянусь всеми богами, живыми, мертвыми и теми, что должны родиться». Я бы с усилием сдерживал свои чувства. «Извините меня за плохие манеры, но вы заняли странную позицию». «Да, я извиняюсь».
Не было веской причины обнаруживать эмоции. Это считалось неприличием, потерей лица.
«Тогда вам лучше остаться здесь, господин Таранага».
«Я предпочел бы уехать немедленно».
«Здесь вы или в Эда, какая разница? Приказ регентов придет немедленно. Я думаю, вы захотите сразу же совершить сеппуку. Я почел бы за честь помочь вам».
«Благодарю вас, но пока приказа нет, я, пожалуй, поживу еще».
«Какое значение не имеют день или два? Приказ придет неизбежно. Я сделаю все приготовления, все будет безупречно. Вы можете положиться на меня».
«Спасибо, «Да, я понимаю, зачем вам понадобилась моя жизнь».
«Мою жизнь отниму тоже. Если я отправлю вашу голову Исида или убью вас и покаюсь, это может задобрить его, но надежды мало».
«Доведись мне оказаться на вашем месте, я мог бы потребовать награды за такую голову. Но, к сожалению, моя голова вам не поможет».
«Я склонен согласиться, хотя стоит попробовать».
Я бы со злостью сплюнул в пыль.
«Я заслуживаю смерти за то, что был глуп и втянулся в эти дерьмовые игры вокруг власти».
«Исида, не раздумывая, возьмет вашу жизнь, но сначала он возьмет Идзу. О да, Идзу пропадет, если он получит власть».
«Не смейтесь надо мной. Я знал, что подобное должно было случиться».
«Я не смеюсь над вами, мой друг», — отозвался Таранага, радуясь, что Ябу ведет себя так недостойно. «Я только сказал, что если к власти придет Исида, Идзу получит его родственника Кава-Дзикуя».
«Но Ябу-сан, Исида не имеет власти. Пока». И он рассказал Ябу как другу, почему отказался от регенства.
«Совет обезглавлен?»
— не мог поверить Ябу. «Нет никакого совета. Он не сможет править, пока не изберут пятого регента», — улыбнулся Таранага. «Подумайте об этом, Ябу-сан. Сейчас я сильнее, чем когда-либо. Исида обезврежен, Дзикуя тоже. Вы получите столько времени, сколько вам нужно, чтобы подготовить ваших стрелков. Сейчас у вас есть Суруга и Татоми. Через несколько месяцев вы увидите голову Дзикуи на острие копья, как и головы всех его родственников. Вступите во владение новыми землями». Он резко повернулся и крикнул: «Игураси-сан!» 500 человек слышали его команду. Игураси припустил к ним, но не успел сделать и 3 шагов, как Таранага приказал: «Приведи сюда почетный караул, 50 человек! Немедленно!» Он не хотел давать Ябу передышку, чтобы тот не обнаружил огромных изъянов в его доводах. «Коли уж Исида бессилен и не имеет власти, голова Таранаги на деревянном блюде становится поистине бесценным даром для него, а значит, и для Ябу. Более того, связанный по рукам и ногам, как презренный преступник, и доставленный живым к воротам Осокского замка, Таранага послужит для Ябу ключами к Канто». Пока строился почетный караул, Таранага громко провозгласил: «По этому случаю, Ябу сама, не примете ли вы от меня этот знак дружбы?» Он вынул из ножен свой боевой меч и, уложив его плашмя на ладони, преподнес Ябу. Ябу принял клинок, как во сне. Это был бесценный дар, родовое наследие Миновара, известное всей стране оружие, которым Таранага владел уже 15 лет. Он получил его в дар от Накамуры перед собравшимися со всей страны даймё, кроме Беппу Гензаймона, как часть платы по тайному соглашению. Это случилось вскоре после битвы при Накагуде, задолго до появления госпожи Осибы. Таранага недавно победил Накамуру, будущего Тайко, который еще только рвался наверх. Без императорской грамоты, формальных полномочий или официального титула достижение абсолютной власти все еще оставалось под вопросом. Вместо того, чтобы собрать громадное войско и разделаться с Таранагой, следуя обычной своей тактике, Накамура решил с ним примириться. Он предложил Таранаге заключить договор о дружбе и тесном союзничестве и для скрепления уз взять в жены его сводную сестру. То, что бедняжка уже состояла в браке и давно вышла из юного возраста, не волновало ни Накамуру, ни Таранагу. Этот последний согласился на договор. Муж со сватанной женщиной, один из вассалов Накамуры, благодарный богам за то, что ему предложили развод, а не сеппуку, с радостью отослал супругу обратно к сводному брату. Таранага немедленно женился на ней со всеми подобающими почестями и церемониями, но в тот же день заключил тайный пакт с враждебным Накамуре кланом Беппу, который в то время еще крепко сидел в Канто, угрожая беззащитным тылам Таранаги. После этого Таранага выехал на соколиную охоту, ожидая неминуемой атаки на Камуры, но ее не последовало. Вместо этого, сколь неудивительно, Накамура послал свою уважаемую и любимую мать в лагерь Таранаги, якобы навестить новобрачную, ее падчерицу, а на деле как заложницу, а затем пригласил Таранагу на большую встречу всех даймё, которую устраивал в Осаке. Таранага думал долго и мучительно, но все-таки принял приглашение, дав знать своему союзнику Беппу Ганзаэмону, что неразумно было бы ехать им обоим. Он тайно заслал 60 000 самураев в Осаку на случай предполагаемой измены Накамуры и оставил своего старшего сына Набору на попечение своей новой жены и ее мачехи. Набору? Сразу же натащил громадную кучу сухого, как труд, хвороста к стенам резиденции и прямо объявил, что подожжет все это, если с его отцом что-нибудь случится. Таранага улыбнулся, вспоминая. В ночь перед тем, как он должен был приехать в Осаку, Накамура, что было совершенно необычно, нанес ему тайный визит, один и без оружия. «Хорошая встреча, Тарасан. Рад вас видеть, господин Накамура. Слушайте, мы слишком долго воевали. Знаем слишком много тайн и слишком много раз мочились в один горшок, чтобы нам хотелось обрызгать свои ноги или ноги друг друга». «Согласен», — осторожно согласился Таранага. «Тогда слушайте. Я в лезвие меча от того, чтобы захватить всю страну. Дабы получить полную власть, я должен завоевать доверие древних кланов, хозяев наследственных наделов, современных наследников Фудзимото, Такасима и Миновара. Как только я приберу к рукам власть, любой даймё или сразу три станут мочиться кровью, если я только этого пожелаю. Я всегда уважал вас». Маленький обезьяна лицей человек от всей души расхохотался. «Вы честно выиграли битву при Нагакуде. Вы лучший военачальник, какого я когда-либо знал, и величайший даймё в государстве. Но сейчас нам пора прекратить все эти игры. Слушайте, я хочу, чтобы завтра вы поклонились мне перед всеми даймё как вассал. Я хочу заполучить вас, Йоси Таранага Номиновара, в качестве добровольного вассала, публично. Нет нужды целовать мне зад, достаточно держаться вежливо, скромно и почтительно. Если вы признаете себя моим вассалом, остальные будут давить друг друга, чтобы ткнуться лбом в пыль. Ну а те немногие, которые побрезгуют, пусть остерегаются».
«Это сделает вас властелином всей Японии?»
«Да, впервые в истории. Я думаю, что без вас мне это не удастся. Но послушайте, если вы мне поможете, вы будете первым в государстве после меня. Любые почести, все, что хотите. Для нас двоих всего хватит».
«Да?»
«Да. Сначала я получу Японию, потом Китай, а после вы будете владельцем Японии, провинции моего Китая».
«Ну, а сейчас, господин Накамура, я в вашей власти, не так ли? Вы с огромными силами передо мной, а Беппа угрожает мне сзади».
«Я с ними скоро посчитаюсь», — пообещал крестьянин-воитель. «Эта высокомерная падаль не захотела приехать. Мой пергамент с приглашением прислали обратно, измазанный птичьим дерьмом. Вы хотите их земли? Все канто».
«Мне ничего не надо ни от них, ни от кого-нибудь еще», — изрек Таранага.
«Лжец!» — добродушно ухмыльнулся Накамура. «Слушайте, Тарасан, мне почти 50. Ни одна из моих женщин ни разу не рожала. Я купаюсь в роскоши. У меня есть все, и за свою жизнь я переспал сотней, двумя сотнями бабенок разного разбора и разных возрастов всеми возможными способами, но ни одна из них никогда не рожала, даже мертвого. У меня нет сыновей, никогда не будет, такова моя карма. У вас 4 живых сыновей и прорва дочерей. Вам 43 года, так что вы наплодите еще 1000 мальчишек с такой же легкостью, с какой лошадь кладет кучу навоза, и это ваша карма. Вы, к тому же, Миновара, и это тоже ваша карма. А что, если я усыновлю одного из ваших сыновей и сделаю его моим наследником?
Сейчас?
Вскоре. Скажем, в течение 3 лет. Раньше это не было важно, но теперь другое дело. Наш последний повелитель, господин Гарода, был настолько глуп, что дал себя убить. Теперь земли мои, то есть могут быть моими. Но, соглашайтесь, вы законным порядком усыновите моего сына через 2 года.
Да, доверьтесь мне, наши интересы сходятся. Послушайте, через 2 года я публично объявлю одного из ваших сыновей своим официальным наследником. Таким образом, мы разделим все. Наша соединенная династия обретет могущество на века. Выигрыш будет огромным. Сначала Канто, да?
Может быть, Беппу Гонзаймон позволит мне признать вас сюзереном.
Я не соглашусь на это, Торосан. Вы ведь хотите получить его земли?
Мне ничего не нужно.
Смех Накамуры звучал очень весело.
«Бросьте, Канто необходим вам. Эти земли расположены в безопасности за горами, их легко оборонять. С тыла их защищает море. Владея дельтой, вы распространите свою власть на самые богатые рисовые поля в стране. Доход в 2 миллиона коку вам обеспечен. Только не делайте своей столицей Камакуру или Адавару».
«Камакура всегда была столицей Канто».
«Почему вы не домогаетесь Камакуры, Торосан? Разве не там вот уже 6 веков находятся святилища Ками, хранящих ваш род? Разве Хатиман, Ками войны, не божество Миновара? Это было мудро со стороны ваших предков поклоняться Ками войны.
Храм — это только храм, и Ками войны, как известно, никогда не остаются навечно ни в одном из святилищ».
«Я рад, что вам ничего не надо, Торосан. Значит, вас не постигнет разочарование. В этом вы похожи на меня. Но Камакура не годится в столице. К ней ведут 7 перевалов, ее трудно будет оборонять. И она расположена далеко от побережья. Послушайте, вам лучше и безопаснее забраться дальше в горы. И вам нужен морской порт. Я уже сейчас могу назвать один. Эда, пока это рыбацкая деревушка, но вы превратите ее в большой город. Удобно для обороны и для торговли. Что касается Адавары, мы сметем эту крепость с лица земли в назидание остальным».
«Это будет нелегко».
«Да, но послужит хорошим уроком для всех других даймё».
«Взять крепость штурмом будет очень трудно».
Опять веселый смех.
«Вам необходимо объединиться со мной. Я бы прошел через ваши нынешние владения. Вы же знаете, что они составляют передовую линию обороны Беппу. Вместе с вами они могли бы продержаться против меня 1, 2, даже 3, и я все равно покончил бы с ними. Но зачем на них тратить столько времени? Они все мертвы, кроме вашего зятя, если вам так будет угодно. Я знаю, вы заключили с ними союз, но он не стоит кучи конского навоза. Так каков ваш ответ? Выигрыш будет огромным». «Сначала земли Канто, потом вся Япония. После Кореи это будет легко. Дальше Китай. Тяжело, но не сказать, что невозможно. Я знаю, крестьянин не сможет стать сёгуном, но наш сын будет сёгуном. Он сядет на драконовый трон Китая, он или его сын. Теперь кончим этот разговор. Каков ваш ответ, Йоси Таранага но Миновара? Вы мой вассал или нет?» «Все остальное мне не важно».
«Давайте помочимся в знак совершения сделки», — предложил Таранага, поняв, что выигрывает все, о чем мечтал. И на следующий день, перед ошарашенным сборищем надменных даймё, он смиренно предложил свой меч, свои земли, свою честь и свое наследство рвущемуся к власти крестьянину-военачальнику. Он просил позволения Накамуры стать его вассалом, и он, непобедимый Таранага, униженно склонил голову в пыль. Будущий Тайко сразу же проявил великодушие и подарил ему Канто, как будто эти земли уже были завоеваны, объявив войну Беппу за оскорбление императора. К тому же он передал Таранаге меч из императорской сокровищницы, выкованный мастером кузнечного дела Миёсиго несколько веков назад и когда-то принадлежавший самому знаменитому воину в истории — Миновара Йоситомо, первому сёгуну. Нет, Таранага не забыл этот день. Он припомнил и другие. Тот, в который несколькими годами позже госпожа Асиба разрешилась от бремени мальчиком. И еще один, когда невероятное дело, после смерти первенца у Тайко родился второй сын, Ямон. и весь план рухнул. Это карма. Он видел, с каким почтением держит Ябу меч его предка.
— Он такой острый, как о нем говорят?
— спросил Ябу.
— Да. Вы оказываете мне великую честь. Я буду беречь ваш бесценный дар.
Ябу поклонился, понимая, что подобное подношение делает его первым в стране после Таранаги. Таранага поклонился в ответ, а затем безоружный пошел к трапу. Он напряг всю свою волю, чтобы скрыть ярость и не споткнуться, и молился, чтобы алчность еще несколько мгновений не давала Ябу опомниться. «Отчаливайте!» — приказал он, поднимаясь на палубу, повернулся к берегу и бодро помахал рукой. Кто-то нарушил молчание, выкрикнув его имя. Остальные подхватили этот крик. Слышался общий гул одобрения той чести, которой был удостоен их господин. Умелые руки вывели корабль в море.
Гребцы налегли на весла, галера уходила.
«Капитан, прямым ходом вода!»
«Да, господин». Таранага оглянулся назад. Его глаза шарили по берегу, каждую секунду ожидая опасности. Ябу застыл около пристани, все еще ошеломленный подарком. Марика и Фудзика стояли под навесом рядом с другими женщинами. Анзин-сан торчал на краю площади, где ему было приказано дожидаться, прямой, огромный и, конечно же, взбешенный. Их глаза встретились. Таранага улыбнулся и помахал рукой. Ему ответили, но холодно. И это очень развеселило Таранагу.
Блэкторн уныло подошел к пристани. «Когда он вернется, Марико-сан?»
«Я не знаю, Анзин-сан».
«Как мы попадем в воду?»
«Мы останемся здесь. По крайней мере, я останусь здесь на 3 дня. Потом мне приказано выехать в воду».
«Морем?»
«Сушей».
«А я?»
«Вам придется остаться».
«Почему?»
«Вы интересовались нашим языком, и здесь для вас есть работа».
«Какая работа?»
«Извините, я не знаю. Господин Ябу скажет вам. Мой господин оставил меня здесь на 3 дня, чтобы переводить».
Блэкторна охватили мрачные предчувствия. Пистолеты все еще были у него за поясом, но ножи, порох и пули остались в каюте на борту галеры.
«Почему вы не предупредили меня, что мы останемся?» — спросил он. «Просто сказали, что сойдем на берег».
«Я не знала, что вы не вернетесь на галеру», — ответила она. «Господин Таранага сообщил мне об этом всего минуту назад, на площади».
«Почему он не известил меня лично?»
«Я не знаю».
«Я думал, что еду в Эда. Там моя команда, мой корабль. А что с ними?»
«Он только упомянул, что вы останетесь здесь».
«Как долго?»
«Неизвестно, Анзин-сан. Может быть, господин Ябу знает. Пожалуйста, потерпите. Скоро все выяснится».
Блэкторн видел Таранагу, который стоял на юте и наблюдал за берегом.
«Как он ребячлив, — решила Марика, — говорит все, что думает. И как необыкновенно умен Таранага. До чего ловко он избежал западни».
Фудзика с двумя служанками стояла около нее в тени навеса рядом с матерью и женой Оми, которых немного знала. Сейчас все они глядели на галеру. Та быстро набирала скорость, но оставалась еще в пределах полета стрелы.
Марика не вправе была пропустить опасное мгновение. «О, Мадонна, пошли мне силы!» — молилась она, сосредоточив все внимание на Ябу и одновременно продолжая разговаривать с Блэкторном. «Господин Таранага очень мудр. Какова бы ни была причина, это хороший поступок!»
Она посмотрела в суровые голубые глаза, зная, что Блэкторн не понимает сути происходящего.
«Пожалуйста, будьте терпеливее, Анзин-сан. Вам нечего бояться. Вы его любимый, вассалы находитесь под его...»
«Я не боюсь, Марико-сан. Я просто устал быть заложником. И ничей я не вассал».
«Слуга лучше? Или как назвать человека, который работает на кого-то, служит?»
Тут она увидела, что лицо Ябу налилось кровью.
«Ружья! Ружья! Все еще на галере!» — крикнул он.
Марика поняла, что настал решающий момент.
«Прошу прощения, господин Ябу», — вмешалась она, не обращая внимания на его гнев. «Нет необходимости беспокоиться о ружьях. Господин Таранага просил извиниться за поспешность его отъезда. Его ждут неотложные дела в Эда в связи с вашим общим планом».
Он пообещал, что вернет галеру тотчас же с пушками и дополнительным запасом пороха, а также с 250 людьми, которых вы просили у него. Они будут здесь через 5-6 дней».
«Что?»
Марика терпеливо и вежливо объяснила все, что велел сказать Таранага. Потом, когда Ябу наконец ее понял, вынула из рукава свиток пергамента.
«Мой господин просил вас прочитать это. Оно касается Анзин-сан». И Марика церемонно подала ему свиток.
Но Ябу не взял пергамент. Его глаза снова обратились к галере. Теперь она уже была далеко, вне пределов досягаемости, и двигалась очень быстро. «Но какое это имеет значение?» — подумал он удовлетворенно, теперь уже не беспокоясь. «Ружья быстро вернутся ко мне. Я избежал ловушки Исида. У меня самый знаменитый меч Таранаги, и скоро все даймё в государстве признают мое новое положение в армиях Востока, второго человека после самого Таранаги».
Я бы еще мог видеть Таранагу и снова махнул ему, а тот ответил. Затем Таранага ушел с Юта.
Я бы взял свиток и вернулся мыслями в настоящее. И Канзин-сан. Блэкторн, стоящий в 30 шагах, почувствовал, как волосы на затылке шевелятся от пронизывающего взгляда Ябу. Он слышал, как Марика что-то весело говорит даймё, но это его не успокоило. Рука Блэкторна украдкой сжала пистолет.
«Анзин-сан!» — окликнула его Марика. «Подойдите, пожалуйста, сюда».
Когда Блэкторн приблизился, Ябу взглянул на него, оторвавшись от пергамента, и кивнул довольно дружелюбно. Кончив читать, он протянул свиток обратно Марике и что-то коротко сказал, обращаясь к ним обоим. Марика почтительно предложила пергамент Блэкторну. Он взял свиток и подивился непостижимости их характеров.
«Господин Таранага говорит, добро пожаловать в деревню». «Эта бумага за печатью господина Таранаги, Анзин-сан. Храните ее. Он оказывает вам большую честь. Господин Таранага назначил вас хатамото. Это особо доверенное лицо из его личного штата. Вы находитесь под его абсолютной защитой. Господин Ябу, конечно, признает это. Я объясню вам позже ваши права. Господин Таранага дает вам жалование 20 коку в месяц. Это около...»
Ябу прервал ее, широким жестом показав в сторону Блэкторна, потом деревни, и долго что-то говорил. Марика перевела.
«Господин Ябу повторяет, что вам здесь рады. Он надеется, что ваше пребывание здесь будет приятным. Вам предоставят дом и учителей. Он просит вас как можно быстрее выучить японский язык. Сегодня вечером он задаст вам несколько вопросов и просветит насчет одной особой работы».
«Пожалуйста, спросите, что за работы?»
«Я советую вам проявить побольше терпения, Анзин-сан. Сейчас не время, правда?»
«Хорошо. Вакаримаска, вы поняли, Анзин-сан?» — спросил Ябу.
«Хай, Ябу-сан. Дамо».
Ябу отдал приказ Игураси распустить войско, потом направился к жителям деревни, которые все еще лежали распростертые на песке. В этот теплый, прекрасный весенний полдень он воздвигся над ними с мечом Таранаги в руках. Его слова обрушились на крестьян ударами хлыста. Ябу указал мечом на Блэкторна и еще несколько мгновений бичевал жителей деревни гневными словами, потом внезапно умолк. Среди крестьян послышался ропот. Мура поклонился и несколько раз сказал Блэкторну «Хай», затем повернулся и задал какой-то вопрос обитателям Анзира, и все взгляды сошлись на чужеземце.
«Вакаримаска?»
— спросил Мура, и все ответили «Хай», и голоса их смешались с шумом волн, бьющих о берег.
«Что происходит?»
— спросил Блэкторн Марика, но Мура прокричал «Керей!». Жители деревни низко поклонились сначала Ябу, потом Блэкторну. Даймё зашагал прочь, не оглядываясь.
«Что здесь происходит, Марика-сан?»
«Господин Ябу пояснил им, что вы почетный гость, облеченный особым доверием Таранаги. Что вы находитесь тут главным образом для того, чтобы выучить наш язык. Деревня отвечает Анзин-сан за ваше обучение. Все здесь должны помогать вам. Он сказал им, что если в течение 6 месяцев они не научат вас хорошо говорить по-японски, деревню сожгут, а перед этим все мужчины, женщины и дети будут распяты».